Глава вторая. Непростой посох колдуна. Одно было ясно. Теперь моя тушка будет под особым присмотром. Надо постоянно оглядываться и нельзя расслабляться. Эльфийке служанка принесла и поставила на стол ее завтрак, а я, бросив доедать свой омлет и допив традиционное светлое пиво, устремился к выходу. Надо было пользоваться моментом, пока она не может сразу устремиться за мной, не вызывая подозрений. Отойдя от окон таверны, я побежал к окраине городка, посматривая вокруг, нет ли хвоста. Впрочем, тут я не имел иллюзий. Какой-нибудь ассасин 80-го уровня мог так прокачать скрытность, что я не заметил бы его уже в 5 метрах. Надо было подстраховаться. Тратить магию впустую не хотелось, но и позволить проследить за собой, а то и быть атакованным каким-нибудь парализующим ядом, намазанным на стрелу, выпущенную из духовой трубки, я не мог. Поэтому, едва выйдя из города под прикрытие толстых стволов деревьев, я тут же скостовал невидимость и стремительно побежал в глубину чаще, избегая наступать на ветки и хворост, которые могли бы хрустеть под ногами. За 3 минуты, что действовало заклинание, я унесся минимум на 400 метров от опушки, остановившись на ближайшей полянке, когда оно кончилось. Выпустив Пета, тут же вызвал Грифона, чтобы не торчать слишком долго около города. Держась как можно ниже над лесом, я направился строго на север в поисках тонкой, как перст, скалы с отвесными склонами. Учитывая скорость моей птички, я был на месте уже через 3 минуты, с легкостью опознав действительно похожую на палец скалу высотой 100 метров. Не будь у меня заклинание «Вызов Грифона», не знаю, как сюда и можно вообще подняться. Разве что иметь не менее сногсшибательное по цене заклинание полета или закупать полноценное альпинистское снаряжение. Правда, не уверен, сколько местные монстры позволят игроку шуметь на километр вокруг, забивая скальные крюки и пропуская через них веревку, чтобы подняться чуть повыше. Скорее всего, недолго, расценив этот тарарам как призыв полакомиться на халяву. А ну-ка, что это тут подвесили на веревочке? Аппетитный кусок мяса. А чтобы хотя бы иметь шанс отбиться от них в подобной ситуации, действительно нужен уровень 50+, как честно было указано в задании. Посадив Грифона на ровной небольшой площадке среди скальных выступов на самом верху, я огляделся. Вокруг меня бугрились гранитные выступы от 2 до 4 метров высотой, напоминая зубцы грандиозной каменной короны, примерно 10 на 15 метров. Где-то тут и должен быть запрятан посох колдуна. Не слезая с Грифона, посмотрел на радар Пета. Силуэтов каких-либо хищников на нем на скале не было видно. Маны хватало на заклинание ресурсы. Тут же его скостовал. Вот оно. В 5 метрах от меня был виден овальный контур в начале пустоты длиной 8 метров, в которой мерцало золотом пятнышко. Увеличил данные сканирования, стала видна палка с надписями «Высокое содержание золота», «Высокое содержание серебра». Однако заклинание ресурса — вещь действительно ценная, существенно облегчает поиски артефактов. По привычке окинул взглядом всю картину геосканирования. Вдруг тут еще есть драгметаллы? Тогда я после задания куплю хорошую кирку и начну тут их добывать. А что, вдали от лесных хищников, с прекрасным видом на природу? Увы, больше ничего полезного не было. Ковалу подлетел на Грифоне. Зачем лазать самому, если есть еще 5 минут службы полезного пернатого? Верхом на нем в пещеру не полез. Слишком тесно. Вначале пустил на радарное сканирование Пета. Впрочем, запретив залетать глубоко. Пещера по плану геосканирования была достаточно прямая, и уже от входа радар должен был показать наличие любых аномалий, а проверять, может ли возродиться Пет после гибели, не хотелось. Уж больно я к нему привык. Радарная картинка давала четкое изображение 1,5-метрового посоха, лежащего на небольшом скальном выступе, и никаких силуэтов хищников вокруг. Это не означало отсутствие каких-либо ловушек, поэтому я слез с Грифона и приказал ему протиснуться в пещеру и обойти вокруг посоха. Никаких спецэффектов. Все чинно-благородно. Ну пусть тогда возьмет посох в клюв и вынесет мне его наружу. Грифон вцепился клювом в посох, но тот даже не шелохнулся. Видимо, только игрок может взять, а то утащит какой-нибудь толстый сурок для украшения своей норки. Надо же, и зачем 50+? Разве только из-за того, что у игроков на низком уровне обычно нет денег на заклинание «Вызов Грифона» или «Полет»? Пока я думал, что делать дальше, Грифон развоплотился, его время истекло. «Ну что тут еще тянуть?» — решил я. «Пошел в пещеру сам и взял посох». Вернее, попытался взять посох. Раскат грома, удар и беспамятство. Штаб-квартира «Черных соколов». Унрау Ванатор, лидер клана «Черных соколов», был в прекрасном настроении. Ряды клана ширились, искусно разбросанная сеть охотников на нубов по всем территориям, популярным среди них, приносила стабильный золотой ручеек, на который элита клана закупала самое лучшее вооружение и артефакты. У самого Унрау уже давно не было вещей, которые можно было потерять в случае смерти. Конечно, доминировали очень редкие, но было уже и несколько уникальных и даже легендарных. Был даже один сет из 5 очень редких вещей. При таком течении дел за год-другой можно будет заработать достаточно, чтобы перейти к самой затратной стадии — формированию комплектов снаряжения из сетов уникального или легендарного уровня, что было баснословно дорого, но приносило существенные бонусы к характеристикам и умениям. Унрау лично уже давно не тряс нубов, занимаясь координационной работой и прокачиваясь с элитой клана в данжах. Конечно, при случае их группа могла заодно и атаковать одиноких игроков, уже далеко не нубов, но предпочитала делать это в отношении представителей слабых кланов или тех, кто вообще не удосужился вступить ни в один клан, чтобы не попадать в килл-листы сильных кланов, способных создать проблемы. Звякнуло оповещение о получении письма. Лидер клана увидел, что оно от Гульдери. Девочка недавно пришла в игру, но своим азартом нравилась Унрау. Сейчас по его заданию она с напарником проверяла оружейные лавки по диким лесным краям. Иногда туда скидывали зачетные вещи, которые тяжело было купить в крупных городах. «Унрау, ты не поверишь, что я только что видела в дыре под названием Халлатара? В таверну ввалился нуб 19 уровня с легендарным достижением легенды нубятника и весь обвешанный приличными артефактами с ног до головы. Ориентировочно с него можно снять 5-6 тысяч золота как минимум. Попыталась его раскрутить на поход за город. Вывернулся. Наплел стрекороба, что из города не пойдет никуда, но тут же слинял. Я написала на почту нашему новичку, 3-й лишний 376, ждавшему меня у таверны, чтобы он за ним проследил, но тот потерял его в лесу. Жаловался, что слишком быстро чешет. Может, нацепил артефакты на ловкость и скорость? Мне остаться и попробовать взять его за городом с 3-м лишним?» Интересная информация. Гульдери часто радовал его или интересными артефактами, или вот такими новостями. Но он старался мотивировать ее в ответ, чтобы удержать в клане. Подумав, написал ответ. «Спасибо. Обязательно надо его принять. Но эта работа не для тебя. Следуй дальше по маршруту. 3-му лишнему скажи остаться. Я пришлю ему подмогу от границ нубятника. За несколько часов доберется. Они и займутся этим нубом. Только передай 3-му лишнему, что надо обязательно узнать, как этот типчик умудрился получить легендарное достижение в нубятнике. Пригодится для прокачивания молодых сокланов. Эта информация даже важнее, чем его цацки, хотя и их возьмем с удовольствием». Трой, скала. Очнулся я через 2 часа, если судить по часам на интерфейсе. Голова гудела, во рту было сухо, спина болела, потому что валялся я навзничь на камнях. Глянул показатели здоровья. 500 единиц, как корова языком слезала, мать их. Плюс, видимо, длительный эффект оглушения. Понятно теперь, почему 50+, чтобы жизни хватило на финальном этапе. У игроков на меньших уровнях запросто может быть выносливость прокачана и ниже 50. Но что хорошо, так это то, что долбанный посох я крепко держал в руках. «Молодец», — похвалил я себя. «Узнаю хватку, даже в зубы дадут, а свое не отпущу». Посох выглядел импозантно, из какой-то серой от старости кости, весь в серебряной толстой вязи руны золотых вставках. На интерфейсе появилась надпись. «Посох Гртых, колдуна Интыча, плюс 200 к мане, плюс 30% к скорости восстановления маны. Квестовый предмет». «Хочу, хочу, хочу!» Но надпись «Квестовый предмет» много шансов не давала. Скорее всего, когда я принесу его Нане, он исчезнет. А не принести его и использовать самому нельзя. Система в большинстве игр после такого финта внесет запрет на получение новых квестов, или вещь попросту перестанет работать. Не знаю, как устроено здесь, но вряд ли этот момент упущен. Магия за время в отключке практически восстановилась и даже была на 200 единиц больше. Посох себя оправдывал. Начал отлечиваться. Лететь с минимумом здоровья — не самая лучшая идея. Можно погибнуть даже от случайной стрелы высокоуровневого игрока или внезапно атаковавшей хищной птицы. Восстановив здоровье, стал восстанавливать ману. С посохом в руке этот процесс протекал очень бодро. Уже через 40 минут я вызвал очередного грифона. Учитывая, что до города лета 3 минуты, решил использовать 3 лишние минуты для обзора местности, посчитав, что в такой глуши это относительно безопасно. Получив приказ, грифон ввинтился в голубое небо над скалой, забираясь все выше и выше на потоках теплого воздуха на широко расправленных крыльях. Впервые я, как человек, поднялся на нормальный уровень обзора. И не в сумерках, а в солнечный полдень, что открывало передо мной безграничные дали. Тренькнуло оповещение. Мастер картографирования 4-й степени. На личной карте открывается на 10% большая территория. Шанс заметить находящийся на территории тайник или клад выше на 6%. Это же до какого уровня надо прокачать навык, чтобы, взлетев однажды, тут же небрежно ткнуть пальцем в какую-нибудь сторону, сказав: «Так, там справа у леса клад. Но мы туда не полетим, грифончик, вижу клад пожирнее слева у воды». Наверное, уровня так до 80-го, если это вообще возможно. Резко похолодало, и дышать стало сложнее. Я скостовал на себя воздушный пузырь, чтобы спокойно оглядеться, не задыхаясь. Вскоре мы поднялись километров на 6,5. Стало так холодно, что я приказал грифону прекратить набирать высоту и еще раз огляделся. Тренькнуло оповещение. «Мастер картографирования 5-й степени. На личной карте открывается на 12% большая территория. Шанс заметить находящийся на территории тайник или клад выше на 7%. Вот это прокачка так прокачка. Слева от меня лежал в километрах в 20 легко узнаваемый по привычным очертаниям пиков нубятник. Справа, на равных со мной, возвышался тот самый огромный хребет, о котором мне рассказывали. Да, это был действительно монстр. Создавалось впечатление, что он тянется на сотни километров. Хотя, конечно, у меня был обзор максимум километров на 50. Весь испещренный трещинами и впадинами, украшенный на верхней трети благородно блестящим снегом, местами скрывающийся в одеяле плотных белых же облаков, серый хребет вызывал благоговение. Внутреннее чувство времени подсказало, что пора лететь по направлению к городу, если не хочу потом добираться несколько километров пешком или вызывать следующего грифона. Так далеко в лес я еще не был готов забираться. Вначале нужно получить о нем серьезное представление. Но перед ознакомительной прогулкой стоило сдать квест, потому что квестовой вещью я уже пользуюсь, как бы не получить штраф, если система посчитает, что я не спешу вернуть его заказчице. Также имело смысл перед отправлением в лес набрать еще задания у горожан. Они тут достаточно серьезные, хороший шанс быстро подняться. Резко снизившись к лесу, мы полетели к городу. Все-таки я вовремя начал снижаться. На присмотренной сверху полянке в полукилометре от города грифон снижался уже с предусмотренным системой предупредительным клекотом об экстренной посадке. Я переключил все внимание на радар Пета, готовый в случае опасности немедленно вызвать следующего грифона или скостовать невидимость. Но в радиусе 30 метров ничего опасного не наблюдалось, только множественные силуэты мелких животных. Что же, давно мы не занимались охотой, раз уж все равно идти пешком полкилометра до окраины, есть смысл заняться по дороге полезной для прокачки пета деятельностью. Верещащего зайца для приманивания я не стал выпускать. Живности было в разы больше, чем в нубятнике. Я только и успевал выпускать стрелу за стрелой из своего лука и подбирать лут. В моем многозарядном арбалете не было необходимости. Убойной силы моего крутого лука вполне хватало для мелкой живности без использования яда. Самых осторожных зверушек, наивно прятавшихся за густыми ветвями, способными без проблем отклонить стрелу в полете, не зная, что они отчетливо видны мне на радаре моего пета, я убивал, кастуя заклинание «яд». Уже почти дойдя до города, подумал, что в следующий раз есть смысл попробовать поохотиться, подчинив себе какого-нибудь хищника посредством убеждения. Эксперимент обещал стать интересным, но пока надо было спешить к моей милой колдунье. Посох я обернул в три из выпавших в луте шкур, чтобы не светить, если вдруг попадутся другие игроки. Нани была одна в лавке и просияла, увидев меня, что было очень приятно. «Я польщена, успел уже соскучиться». «Это тоже, конечно, красавица, но также и потому, что выполнил твое поручение». Я распеленал посох и протянул его Нане. «Ух ты!» — совершенно натурально удивилась Нане. «Когда же ты успел-то?» Звякнуло оповещение, потом второе. «Вы выполнили задание колдуньи Нани. Вами получено 1500 опыта. Вам предоставляется 10% скидка на все товары во всех лавках города Халлатара. Репутация у жителей города плюс 3. Вы получили 20 уровень. Не забудьте распределить 2 балла». Тут я несколько запоздало вспомнил, что хотел прокачивать пета и испугался, предположив, что если он был в инвентаре на момент получения опыта, то достался ли ему опыт вообще? «Ты попросила, и я старался, милая. Кстати, ты не будешь против, если я выпущу здесь своего воспитанника, летучую мышь?» К счастью, Нани не возражала, позволив удовлетворить мне мое любопытство. Я выпустил принца и тут же облегченно вздохнул. Пришло еще 2 оповещения. «Ваш воспитанник, принц летучих мышей, получил 13 уровень. Ваш воспитанник, принц летучих мышей, получил 14 уровень». «Ого, сразу 2 уровня. Интересно, сколько пет отъедает у меня опыта, если смог подскочить сразу на 2 уровня после получения мной всего 1500 опыта? Тем более, что у него уже не детский уровень. Как бы вскоре при такой динамике я не стал ниже его по уровню. Тяжело без гайдов. Вот как развиваться, даже не зная элементарных вещей? С другой стороны, на пета грех жаловаться. Чем быстрее он вырастет, тем больше от него будет поддержки. Я вспомнил свой первый опыт общения с его папашкой и содрогнулся. Хорошо, когда такое существо на твоей стороне. По сути, получится полноценный игрок с уникальным радаром и совершенно неожиданной манерой нападения. Так что кушай, дорогой мой опыт, кушай. Тем более, что при оценке моего развития по итогам 3 месяцев наличие пета и его уровень неизбежно должны были быть частью общей оценки моих достижений. Если будет иначе, это будет совершенно несправедливо, поскольку запрета иметь пета мне не давали. Тут я вспомнил еще про один важный момент. «Нани, милая, хотел уточнить, а этот посох, что я тебе принес, его можно приобрести? Если можно, то сколько он стоит?» «Нельзя, милый, он не продается. Он будет передан нашему мэру и станет частью экспозиции в музее нашего города». «Ох же, ежик, ну как чувствовал!» Нани замерла. И я тоже замер, вообразив, что сейчас получу квест. «Вынеси незаметно посох гртых колдуна Интыча из городского музея и получи посох и 1000 опыта». «Нет, не прокатило». Нани улыбнулась и продолжила. «Может, милый, ты подойдешь снова вечером, и мы сможем пообщаться, как вчера?»
«Конечно, дорогая, обязательно буду. Даже расстроившись, я не должен переставать быть джентльменом с девушками. Тем более с такими же, как я, виртуальными призраками. Но перед тем, как уйти, я продал в лавке весь лут с 30 зверушек, попавшихся мне по дороге. Не только чтобы узнать местные цены, но и чтобы разгрузить сумку от мелочи. Как я и предполагал, скупка велась по ценам на 20% ниже скупочных цен нубятника.